Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 16 мая 2016 года. Добиться связи с Творцом. «И сказал я вам, дошли вы до гор Эмореев, которые Бог, Всесильный наш, дает нам. Не бойся и не страшись. Но подошли ко мне все вы и сказали, пошлем людей перед собой, чтобы разведали они нам страну и рассказали нам о дороге, по которой нам идти, и о городах, которым нам идти. И понравилось мне слово это, и взял я из вас 12 человек по одному человеку от колена. Тора, Дворим, Дворим, 1.20, 1.23. Вопрос. Почему Моше понравилось предложение народа выслать вперед разведчиков? Ответ. В духовном нельзя идти с закрытыми глазами. А если ты решился на это, ты должен четко знать, на что закрываешь глаза. Допустим, передо мной пропасть, и я иду как будто над ней, но знаю, что она передо мной. Знание необходимо, иначе это не движение вперед, а неизвестность. Поэтому Моше соглашается с народом и посылает людей на разведку. И даже если потом разведчики будут рассказывать жуткие вещи, ты, вопреки всему, пойдешь на завоевывание этой земли, этого состояния, этих желаний. Но сейчас, пока действия Моше кажутся народу благоразумными, ведь они еще до конца не исправились, и им необходимо преодолеть условия абсолютной веры, закрыть глаза. На материальном уровне закрытые глаза – это просто незнание, а на духовном уровне, наоборот, огромное знание того, на что я иду. И я иду вперед, потому что мне необходимо добиться связи с Творцом, чтобы его сила перешла ко мне. Более того, я понимаю, что иду на это для того, чтобы он помог мне, а иначе я не смогу его привлечь, притянуть к себе. Только так я смогу ухватиться за него, когда буду знать, что с одной стороны впереди неизбежная смерть, невозможность ничего сделать, а с другой стороны его прямое указание. Я всегда иду верой выше знания. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 30 декабря 2015 года.
Радиоверсия.
Блиц. Ответы каббалиста. Вопрос. Есть ли в духовном понятие компромисса? Ответ. В духовном нет, а в человеке есть. Он все время ловит себя на том, что его животное постоянно соглашается и убеждает его, что нужно соглашаться. Нам надо пытаться хоть как-то сокращать компромиссы. Вопрос. Как каббала относится к нецензурным высказываниям? Это как-то вредит животному телу? Ответ. Ничего не вредит. Если это выражает наше внутреннее естество, то ничего предубедительного в этом нет. Вопрос. Есть ли в каббале понятие пустота? Ответ. Пустота – это пустое желание. Отсутствие наполнения в желании называется пустотой. Вопрос. Поможет ли изучение иврита в приближении к цели в науке каббала? Ответ. Частично да, потому что все термины в каббале все-таки пришли из иврита или арамита. Вопрос. Кому проще стать каббалистом, ученому или обычному человеку? Ответ. Я думаю, самому обычному человеку, который ничем не выделяется среди других. В нем нет ничего особенного, кроме одного. Внутри него горит вопрос, смысл жизни есть или нет. Если его нет, жаль, что я живу. Нет сил покончить с этим, но и нет, ради чего жить. И так каждую секунду. Если он чувствует, что этот вопрос не оставляет его, его место здесь. Из урока на русском языке от 28 февраля 2016 года.
Радиоверсия.
Взаимный интерес или любовь? Вопрос. Президент России Путин сказал, что между людьми возможна любовь, а между государствами – взаимный интерес. Возможно ли такое решение вопросов, чтобы и между государствами была любовь? Ответ. Государство – это общество. Конечно, в нем все строится на взаимных интересах, а между людьми – на взаимной любви, то есть взаимном проникновении, а это и есть взаимный интерес. Любовь – это тоже взаимный интерес, но такой, когда мы понимаем, что все находится в общей системе, на круглой земле и зависим друг от друга. Состояние маленькой глобальной деревни обязательно приведет нас к необходимости объединения. И в соответствии с этим встает еще большая острота реализации методики, которой обладает еврейский народ. Здесь могут проявиться очень большие претензии к евреям со стороны всего человечества. Поэтому мы должны понимать, что если мы возьмемся за свою миссию, нас ждет доброе будущее, а если нет, то нет. Из телевизионной программы «День независимости Израиля» от 30 апреля 2016 года.
Радиоверсия.
Мужчина и женщина – такие разные меры. Часть вторая. Духовное гнездышко. Вопрос. Сейчас мужчина и женщина получают наслаждение от того, что властвуют один над другим. Как можно наслаждаться от нашего равенства и дополнения друг друга? Ответ. Только дополнение друг друга приносит нам истинное сексуальное наслаждение. Когда каждый из нас соединяется с партнером поверх своего животного сексуального чувства, в исправленном духовном соитии, мы превращаемся в духовных мужчину и женщину, которые восполняют друг друга ради того, чтобы раскрыть между ними высшую силу, вечную райскую жизнь. Эта жизненная сила раскрывается именно между такими двумя в той мере, насколько мы способны сделать исправление, называющееся мужчина и женщина, шхина между ними. Так мы создаем между нами высший мир, и тогда существуем в нем, а он существует в нас. Вопрос. Что должна сделать женщина, чтобы в итоге почувствовать себя равной мужчине и сделать возможным их дополнение друг друга? Ответ. Женщина должна помочь мужчине, а мужчина должен помочь женщине на самом деле почувствовать себя равными. Равными относительно исправления, соединения с высшей силой. Мы никогда не сможем быть равными в другом смысле. Только при раскрытии между нами Творца, когда все желания мужчины и все желания женщины дополняют друг друга, создается вечное и совершенное состояние, называющееся райский сад. Для этого нужно, чтобы каждый думал о другом и помог ему достичь правильного духовного поведения. Мужчина обязан помочь в этом женщине, а женщина – мужчине. И здесь у женщины есть гораздо более высокая миссия, чем у мужчины. Ведь она должна показать ему, что ждет от него именно этого, чтобы раскрытие высшей духовной ступени стало для него гораздо важнее, чем властвовать над женщиной любым образом – духовно, материально или сексуально. Женщина хочет прилепиться именно к духовному мужчине, а мужчина должен получить соответственное воспитание, чтобы раскрытие духовного состояния было для него наиболее важной целью. И поскольку он не способен достичь этой цели без женщины, то нуждается в ней, в ее внутренней силе и поддержке. Ему нужна женщина, которая будет поддерживать его и вместе с ним строить между ними духовное гнездышко, не для животного соития, а для духовного. Духовное слияние между мужчиной и женщиной называется соитием, в которое каждый вкладывает ради их соединения свою силу отдачи над силой любви. Это не власть одного над другим и не приобретение, а особое восполнение друг друга поверх частного эгоизма каждого и их общего эгоизма. Общий эгоизм – это физическое соитие, в котором они материально восполняют один другого и становятся будто одним телом. Но это только телесное соединение. Они же хотят соединиться духовно. Когда мужчина и женщина достигают такого дополнения, они действительно приходят к совершенной жизни. Из 708 беседы о новой жизни от 31 марта 2016 года.
Радиоверсия.
Переход конечного моря. Ям-Суф. Часть третья. Вопрос. Что такое переход конечного моря? Ответ. Переход конечного моря означает, что только тот, кто действительно способен идти к отклонению от любой личной заинтересованности, от любой мысли о себе, кто желает оторвать фараона от себя, избежать, вырваться из Египта, только для таких людей море расступается. Вопрос. Что такое море? Ответ. Море – это те воды, та мощная сила, гвура, тот закон природы, который ты не можешь перейти с эгоистическими мыслями и намерениями к ощущению реальности, существующей в альтруистических намерениях и мыслях вне тебя. Вопрос. Почему это море называется конечным? Ответ. Потому что это конец власти фараона, конец Египта. На этом кончается так называемый этот мир. Все остальное – это уже часть будущего мира. Вопрос. Что значит «море раскалывается на две половины»? Ответ. Это действительно чудо, как и чудо выхода из Египта, поскольку тут действует особая сила, называемая в науке Каббала Гар-де-Хохма. Вот и море, эти мощные силы раскалываются посередине. Это значит, что сила отдачи проходит между ними. Речь идет о внутренних силах человека, ведь это не люди стоят на берегу моря, а все происходит внутри человека. Он вдруг чувствует, что здесь у него есть возможность выйти из-под власти фараона, подняться над ним, и тогда перед ним расступаются воды, которые он ощущает как мощную силу. Ведь воды – это не только прекрасные воды Хасадим, милосердие. Воды – это также мощная сила. Для одних желаний воды расступаются, для других – закрываются и топят их. Вопрос. Как же море рассекается посередине? Ответ. Море рассекается силой веры, когда я готов идти выше своего знания, выше своего ощущения. Я хочу идти согласно всеобщей отдаче, всеобъемлющей силе любви, закону, который действует во всей системе в противовес моей нынешней личной эгоистической системе. И вдруг случается чудо. Я действительно могу присоединиться к общей системе со своей маленькой сферой и увидеть всю систему целиком. А в своей маленькой сфере я вижу поистине чудо. Часть моих желаний могут присоединиться к всеобщей силе отдачи, к общей душе, а часть из них тонет в море. Проходит особое исправление, когда они тонут, и за счет этого потом пробуждаются и начинают исправлять себя. Вопрос. Сила веры человека вынуждает море расколоться? Ответ. Да. Силой веры называется сила отдачи и любви, которой я готов принадлежать всем сердцем и душой. Но это происходит за счет воздействия свыше общей силы природы, называемой высшей силой. Вопрос. Значит, в силах человека делать чудеса? Ответ. Да. Если я согласен, чтобы они случились, действительно согласен и готов заплатить за это своим рабством, с своим бегством чудо происходит. Это называется чудом, поскольку происходит со мной не по порядку ступеней, а вдруг, не в порядке причины и следствия. Но когда я достигаю такого состояния, это, несомненно, происходит. Есть законы, которые действуют. Ты приходишь к такой точке, что если выполняешь эти условия, чудо происходит и с тобой, как и с любым другим человеком. Почему же это чудо? Потому что ты не можешь себе представить, как это происходит. Но ты можешь достичь этой точки, в которой чудо случится. Вопрос. Вы говорили, что мы живем внутри такой программы, которая рисует нам, словно лучами лазера, все, что мы видим вокруг, что на самом деле ничего не существует, а есть лишь некая мысль, прокручивающая перед нами фильм. Ответ. Это и есть наша жизнь, игра воображения. Вопрос. Что такое переход конечного моря в этом фильме? Ответ. Отрыв от нашего эгоизма и принадлежность общей системе, которую мы видим, ощущаем, начинаем включаться в нее. В нас раскрываются интегральные желания, мысли и возможности, общие для всей системы. Мы понимаем все происходящее в мире от края до края, и как мы должны себя вести, как с этого момента и далее мы достигаем цели, общей для всей системы, где в конце концов можем ответить на вопрос, для чего мы живем. Пересечение конечного моря – это переход к новому видению со стороны той системы, которая проецирует нам весь этот фильм. Вопрос. Каково условие для того, чтобы человек, стоящий перед конечным морем, смог совершить чудо? Море расступилось бы перед ним, и он проник внутрь этой высшей мысли, проецирующей нам всю реальность. Ответ. Условие очень простое. Он обязан примкнуть к Моше, к той мысли, к тому желанию, которое в нем есть. Он должен слушаться его голоса и только быть слитым с ним, без выяснений, без критики, без ничего, только за ним идти. Моше – это свойство отдачи любви, объединение между всеми, в группе, где мы реализуем эту методику. Только объединение. За счет него мы сбегаем от фараона, который желает всех разобщить. Из 720-й беседы о новой жизни от 21 апреля 2016 года.
Радиоверсия.
День рождения Фрейда. Реплика. Исполнилось 160 лет со дня рождения Зигмунда Фрейда. Надо сказать, что в 19 веке родились великие евреи, которые перевернули мир. Это и Зигмунд Фрейд, и Маркс, и Эйнштейн. Ответ. Вторая половина XIX века – это золотой век Европы, полного расцвета всего человечества. Но после революции в России, после Первой и Второй мировых войн, началось противостояние государств. И вместо научных и психологических открытий, вместо культурных озарений, техника стала работать на войну, на уничтожение, порабощение и прочее. В итоге все проявилось в полном отчуждении человечества от самого себя. И сегодня мы пожинаем эти плоды, окунаясь снова в дремучее состояние. По сравнению с XIX веком, наш 21 век, конечно, проигрывает во всем. Вопрос. Как вы относитесь к психоанализу, основоположником которого был Зигмунд Фрейд? Ответ. Это прекрасные попытки разобраться во внутреннем мире человека, хотя, конечно, они отрывочны и не основаны на четких внутренних исследованиях, потому что психо, то есть душа, с одной стороны, не относится к науке. С другой стороны, она руководит всеми действиями человека, всеми мыслями, всем, что стоит за нашими отношениями к себе, к миру, за нашими расчетами, как поступить, как относиться друг к другу, воспринимать какие-то сигналы извне, выдавать сигналы наружу. Поэтому наблюдался большой скачок в том, чтобы развернуть эту задачу. Человеку необходимо знать, что им управляет, какие инстинкты, внутренние порывы, движения, какие существуют у него отношения с матерью, с отцом, с близкими, с самим собой, с Творцом. Из этого всего создать хоть какую-то базу, чтобы понять, что движет человеком. В принципе, психология крайне нужна человеку. Тем более в наше время, когда мы находимся в постоянной связи друг с другом. Но дело в том, что она не может быть наукой. Мы не можем на нее опираться, не можем привести в систему. В итоге из этого ничего не получилось. Хотя материалистическая психология сделала очень большую работу. Она вывела человека из отрывочных дремучих представлений о себе, о Творце, о религии, о подсознании и сверхсознании. Тем не менее, она благополучно скончалась. Короче говоря, здесь нам необходима наука Каббала, потому что только она занимается исследованием души, куда входит и наша животная душа, в которой мы работаем, находясь в нашем мире. Так что Фрейд сделал свое великое дело. У него есть хорошие последователи. Реплика. Я хотел бы зачитать некоторые крылатые выражения Фрейда, чтобы вы прокомментировали их. Он писал: «Мы выбираем не случайно друг друга. Мы встречаем только тех, кто уже существует в нашем подсознании». Ответ. Естественно. А иначе мы и не видим других. Мы видим и отвлекаемся только на то, что в нас уже заранее заготовлено. Вопрос. Мы так и пару себе выбираем? Ответ. Да. Это все уже прописано. Реплика. Задача сделать человека счастливым не входила в план сотворения мира? Ответ. Сделать человека счастливым в том эгоистическом понимании, как мы себе представляем это в нашем мире, нет, ни в коем случае. Наоборот, задача Творца – показать человеку, что он находится в несчастливом мире, чтобы подтолкнуть его самому поднять себя до уровня настоящего счастья. Реплика. Крылатое выражение Фрейда: «Мы входим в мир одинокими и одинокими покидаем его». Ответ. Эта избитая истина всем понятна. Но я не думаю, что мы входим в мир одинокими, потому что мы инстинктивно привязаны к тому организму, из которого рождаемся. А вот покидаем мир мы абсолютно одинокими. И уже в старости, в преддверии смерти, чувствуем себя абсолютно оторванными от остальных. Вопрос. А если человек, допустим, начал заниматься наукой Каббала? Ответ. Наука Каббала, наоборот, дает человеку сопряжение со всем творением, со всеми душами, бывшими, настоящими и будущими. Выше всего, выше времени. Тут все совсем по-другому, не по Фрейду. Реплика. Далее Фрейду принадлежит изречение. Ты не перестаешь искать силы и уверенность вовне, а искать следует в себе. Они там всегда и были. Ответ. В человеке нет никакой силы. Есть только маленькая эгоистическая силенка, с помощью которой он должен понять, что он абсолютно бессилен. И получить правильные силы может только от Творца. А от Творца он получает и жесткую, темную эгоистическую силу, и великую, светлую, альтруистическую силу. С их помощью, как на двух ногах, он идет по лестнице, поднимаясь наверх к состоянию абсолютного счастья, где эти противоположные силы соединяются вместе и образуют его душу. Реплика. Массы никогда не знали жажды истины. Они требуют иллюзий, без которых они не могут жить. Ответ. Это верно. Но эти иллюзии должны замениться на раскрытие истины. Однако истина будет раскрываться не массами, а теми, кто выше их, духовными лидерами, духовной аристократией. А массы просто примкнут к ним и будут питаться от этого, постигать духовные истины, но в пассивном виде, как голова и тело одного духовного творения. Так было в Иудее еще до падения храма. А теперь мы снова возвращаемся к этому. Реплика. Со следующей фразой вы, наверное, согласитесь. У каждого человека есть желания, которые он не сообщает другим, и желания, в которых он не сознается даже самому себе. Ответ. Возможно, но только не у каббалиста. Каббалист поднимается выше зависти, выше обид и, главное, выше стыда. Ведь как только он начинает понимать, что все в нем создано Творцом, и он сам, пустая кукла, которой управляет Творец, то уже не соотносит с собой никакие инстинкты, мысли, движения, даже самые подлые поступки. Поэтому, если он работает внутри себя, он четко может сказать, что все в нем от Творца, и даже то, что сегодня он поступает правильно, тоже от него. Так что в нас нет ничего своего личного, ни в чем. А если человек не каббалист, то, естественно, у него всегда есть что скрывать. Он не может избавиться от чувства стыда, от самоконтроля и так далее. Если же он все соотносит с Творцом, то в той точке, где он сливается с ним, он становится как дитя в чреве матери. Что ему вообще можно скрывать, если все это творение? Реплика. Получается, что если все исходит от Творца, то этим можно оправдать все? Ответ. Сначала нужно достичь такого состояния, когда вы будете в прямой связи с Творцом, и тогда уже оправдывать, исходя из этого состояния. Реплика. Человеку свойственно превыше всего ценить и желать того, чего он достичь не может. Ответ. Конечно. Потому что в рамках нашего мира мы не можем достичь всего, чего хотели бы. Я не художник, не поэт, не писатель, не великий ученый, не миллиардер. В общем, я не. Так что в этом мире существует очень много ограничений на реализацию своего «я». А ведь человеку дан выход в высший мир, в мир каббалы. Там он может достигнуть мира бесконечности, где станет получать все огромные желания, которые только и есть в мироздании, и наполнять их. Поэтому наука каббала называется наукой наполнения. Реплика. Человек никогда ни от чего не отказывается, он просто одно удовольствие заменяет другим. Ответ. Это абсолютно верно. То же самое и в науке каббала. Мы заменяем мелкие, временные, никчемные удовольствия нашего мира на одно вечное, бесконечное, абсолютно совершенное удовольствие высшего мира. Реплика. Прежде чем диагностировать у себя депрессию и заниженную самооценку, убедитесь, что вы не окружены идиотами. Ответ. Дело в том, что человек всегда оценивает себя относительно других, но этого недостаточно. Сегодня мы существуем в таком мире, когда начинаем испытывать огромную депрессию, даже не глядя на окружающих. Она измеряется уже не относительно окружающих, а относительно следующей ступени, на которую мы должны подняться. И поэтому мне недостаточно сравнивать себя с окружающими. Но что с того, что они страдают или нет? А я? В этом случае мое «я» выходит из общего социума, требуя своей особенной личностной реализации. Здесь уже мне не поможет смотреть на то, среди каких идиотов я нахожусь. У меня депрессия не из-за них, а из-за того, что во мне возникает истинное желание подняться на следующую ступень, реализовать себя не с окружающими, а с Творцом, с высшей ступенью, когда я постигаю истинный смысл существования и реализую себя на уровне вечности, бесконечности, совершенства. В нас это заложено. Поэтому сегодня мир окунается в такую депрессию. Так что этот совет Фрейда уже не работает. Из телевизионной программы «Новости» с Михаилом Лейтманом от 8 мая 2016 года.
Радиоверсия.
Немцы не верят в свободу прессы. Опрос. Большинство жителей Германии уверены в управляемости отечественных средств массовой информации. На фоне кризисов последних лет четвертая власть становится инструментом поддержки элит, навязывающим гражданам нужное мнение. Репрезентативный социологический опрос дает понять, жители ФРГ не верят в независимость СМИ, СМИ управляемы и являются опорой истеблишмента. На новости можно влиять как на их содержание, так и на форму подачи материалов, считают респонденты. Управляющими СМИ немцы считают политиков и большой бизнес, лоббистов и давление со стороны рекламных клиентов. Больше половины опрошенных полагают, что новостные СМИ в ФРГ контролируют государство, правительство, концерны, влиятельные персоны, группы заинтересованных лиц. Социологи отмечают недовольство политическими, экономическими элитами и недоверие к ним, укореняющееся в немецком обществе. Реплика. Иначе в эгоистическом развитом мире и быть не может. Если СМИ – власть над людьми, как можно оставить их неуправляемыми? Неуправляемых, неоплачиваемых кем-то СМИ не существует. Итак, в каждой стране. Зависимость СМИ исчезнет только с исчезновением эгоистической зависимости людей, с переходом к новому обществу. Конец цитаты.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.